Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». Снова с вами в студии я, ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня я решил поговорить о роли классического литературного наследия в жизни современного общества. И гость нашей студии – профессор Валерий Аркадьевич Алексеев, президент Международного общественного фонда «Единство православных народов». Приветствую вас, Валерий Аркадьевич.
Здравствуйте.
Я знаю, что в 2003 году издательский дом «К единству» начал выпуск серии, посвященных одной теме – «Русские классические писатели и православие». Вот, собственно говоря, что послужило импульсом к началу такого рода деятельности и на кого были рассчитаны эти книги? Это, знаете, вот либо на внутреннего российского читателя, или все же это была помощь европейцам для того, чтобы они могли лучше понять русскую классическую литературу, да и вообще, наверное, русскую культуру в целом?
Наш фонд, он в большей степени развернут на нашу зарубежную, международную деятельность, потому что фонд и создавался для международной деятельности. Но это совсем не значит, что все наши программы ориентированы исключительно на зарубежного потребителя. В том числе и вот эта, ставшая сегодня очень популярной, я бы даже сказал, широко известной программа, как продвижение нашей книжной коллекции, или мы называем ее библиотека «Русские писатели классики и православия». Вот только что мы завершили большую программу в Братиславе и в Австрии, и я буквально вот сегодня утром получил от посла Российской Федерации в Братиславе господина Федотова очень теплое приветственное послание, где он благодарит за эту программу. А она у нас была комплексная. Это программа очень известная, музыкально-духовная, культурная программа «Голоса православной России в той или иной стране».
Ежегодно. Ну, которая уже достаточно долгое время длится.
Совершенно правильно. Она длится примерно столько же, сколько и вот наша эта книжная программа. Порядка 20 лет. Но в этот раз мы решили в рамках этой программы провести и презентацию, и продвижение вот этой нашей книжной коллекции. Получилась очень такая удивительно сильная синергетическая программа, которая в себе объединила и такую вот литературно-словесную содержательную часть, и музыкально-культурно-духовную. Литературная часть этой программы, она позволила сделать вот эту очень важную работу по продвижению наших культурных и духовных ценностей в жизни современного европейского сообщества такой мощной, сильной и проникновенной. Потому что русская культура базируется на нескольких доминантах. Конечно, это наша музыкальная культура, а она своими корнями уходит в нашу певческую православную традицию. Но ведь и литература наша крепко просолена православием. Ведь, собственно говоря, что такое великая русская литература? Это боль о маленьком человеке. Для русской литературы, кстати говоря, нет маленького человека. Маленький человек в социальном смысле, с его душой, с болями, по отношению к жизни, к Богу, он и становится главным героем этой жизни. Именно поэтому произведения наших великих писателей, они получили такое огромное звучание, потому что они рассматривают эту тему судьбы человека через постижение самого смысла бытия, через христианское постижение жизни. Собственно говоря, замысел этой программы по созданию литературной коллекции, он вообще-то имеет такой довольно самостоятельный характер и такой достаточно прикладной характер, казалось бы, на первый взгляд. У нас была своя личная потребность нашего фонда в обеспечении наших детских центров необходимой литературой.
Ну да, это, кстати, серьезный дефицит.
Да, совершенно правильно, потому что у нас есть и в Российской Федерации, и в наших зарубежных отделениях, на Балканах, на Ближнем Востоке, в Центральной Европе, там, где действует наше бюро, представительство, филиалы, отделения, у нас в большинстве из них имеются еще и детские центры просветительские, а в некоторых даже и полноценные образовательные учреждения, как, например, в Сербии, в Белграде. И, собственно говоря, так родилась эта идея. Она была поддержана и получила благословение преснопамятного святейшего патриарха Алексия, тогда возглавлявшего попечительский совет нашего фонда, а позднее она нашла поддержку и благословение у нашего сегодняшнего предстоятеля нашей церкви и председателя попечительского совета нашего фонда, святейшего патриарха Кирилла. Мы даже не знали, как развернется эта библиотека, сколько томов она в себя включит. Но мы полагали, что это будет, может быть, небольшая коллекция, из 4, может быть, 5 авторов, из 5 томов. Каждому автору мы хотели посвятить отдельный том. И мы начали эту серию с Достоевского. Нам казалось, что это будет хороший фундамент. Но когда первый том вышел, он получил очень хорошую реакцию и в России, и за рубежом, потому что что собой представляет каждый том? Он представляет собой сборник работ выдающихся специалистов именно по этому автору. И применительно к его отношению к православию. Ну, с Достоевским тут понятно, потому что все его творчество в той или иной степени оно связано с православным постижением сути вещей, самого человека.
Очень многие сейчас задаются вопросом о том, как же вот современному молодому поколению учащихся вузов, то есть это та будущая элита нашей страны, да, как вот до них донести вот эту глубину смыслов, как донести широту ценностей, как донести все то, что дорого, и все то, на чем, собственно говоря, и основана и русская культура, и русская традиция, и русская духовность.
Я просто хотел бы сказать, что мы при этом поставили перед собой задачу ввести в эту коллекцию и такие имена, которые, вот, как, например, Достоевский, не кажутся, на первый взгляд, совершенно очевидными, подходящими для этой темы. В год выходило по одному тому, это большая работа. Каждый том – это, значит, некое вот событие литературного года. Следующий том был посвящен Гоголю. Тема тоже уже сегодня достаточно неплохо проработанная, но все-таки она была для очень многих, особенно для специалистов, она уже как бы достаточно проработана. А вот для широкого круга читателей она была неожиданна, потому что, в общем-то, мы знаем скорее Гоголя в повседневной, так сказать, нашей вот как бы осведомленности, как сатирика, как непревзойденного бытописателя, как человека, критически относящегося к российской действительности того времени и так далее. Мы его знали как великолепного поэта, который воспевал малороссийскую поэтическую жизнь. Он ее поэтизировал. Это «Вечера на хуторе близ Диканьки», где много всяких чудес, где замечательные персонажи. И сказочных,
такие колоритные, самобытные.
Совершенно
да.
Правильно. Скажи, но мало кто знал Гоголя как выдающегося духовного писателя.
Валерий Аркадьевич, вы так, знаете, вкусно рассказываете об этом, что вот у меня действительно возникло желание познакомиться и углубиться. Но вопрос мой заключается вот в чем. На ваш взгляд, в советское время, насколько сознательно была вот эта некая, знаете, резекция, уплощение глубины русского литературного наследия в угоду, ну, скажем, политическим каким-то идеологическим амбициям?
Конечно, не приветствовалась всякого рода литературно-философская часть творчества многих наших выдающихся писателей, драматургов. Но, с другой стороны, при советской власти были изданы полные собрания сочинений, академические, что важно.
Сохранены?
Изданы, потому что, ну, например, не все наши классики, которых мы сегодня чтим, удостоились такой чести в свое время.
Понятно.
Или при жизни удостоиться академических изданий. Что такое академическое издание? Это вершина изучение творчества, постижение того или иного писателя. Поэтому я бы не стал, так сказать, как бы так вот уничижительно судить о части нашей жизни, нашей истории, которая...
То есть они сделали свою работу, свое дело.
...соотносится с советским периодом. Я вам скажу, почему. У нас ведь в этой библиотеке «Русские писатели классики и прославия» я сказал только о двух авторах. Это «Золотой фонд нашей литературы XIX века». В этой коллекции есть и писатели такие, как Шукшин.
Да.
Как Шолохов. А Шукшин был коммунистом. И Шолохов был
это
коммунистом.
Это интересные стороны.
Понимаете?
Да,
а у нас есть выдающиеся произведения в этой коллекции, отдельные тома, которые посвящены творчеству Есенина, Николая Рубцова. Это все люди, которые крепко связаны с советским этапом жизни нашей Родины, нашей страны. И мы сколько не принижаем их значение, но мы и наши авторы прежде всего, мы все вместе пытались разобраться, как и в этих условиях была сопряжена великая русская литература, вершина ее, которая проявилась в этих авторах, с нашим традиционным духовным, культурным, историческим наследием с православием. Не напрямую, конечно, Шукшин никогда не ходил в зрелом возрасте в церковь и не бил там поклоны и так далее. Но все его творчество обращено к постижению смысла жизни
человеческой
человека.
Человеческой души,
понимаете? Да.
Валерий Аркадьевич, а вот эпоху современной цифровизации. Вообще, вы думали как-то соотнести вот эту работу с цифровыми форматами, ну, например, перевести в аудиокниги, чтобы было удобно слушать, например, современному пользователю?
Ну, вы знаете, я скажу вам так. Вот сегодня я как бы обозреваю уже, вот как бы со стороны, эта библиотека уже живет своей жизнью. Так бывает всегда. Вот я тоже автор целого ряда книг, как и, собственно говоря, автор всех вступительных статей ко всем 12 томам этой библиотеки. Всегда, когда пишешь книгу, работаешь над ней, это иной раз занимает несколько лет, и там корпишь над каждой страницей, а вот это произведение, оно твое. Это часть самого тебя. Ты, так сказать, обладаешь полной властью над этим материалом. Но как только книга издана и поставлена на книжную полку, она начинает жить уже своей жизнью.
Согласен.
Ты уже к ней имеешь мало отношения, понимаете? Мы выполнили ту работу, которую вот Господь
свою часть
нам, видимо, это вот поручил.
Согласен.
Да, а вот все остальное пускай делают другие, в том числе и оцифровка материала. Я знаю, что некоторые наши книги уже оцифровываются. Вот у меня не так давно был один из руководителей нашей вот российской государственной библиотеки, которая вот раньше называлась, так сказать, Ленинка, да? И он мне сказал, что вот мы как раз сейчас поставили в план оцифровать вашу библиотеку там до 2022 года.
Замечательно.
И так далее.
Замечательно.
Для нас это приятно. Ну вот я вам скажу и другое. Мы каждый год вместе с Болгарской церковью в Варне, вот уже 17 лет, проводим так называемую неделю православной книги. Это очень важное международное мероприятие. Там собираются многие православные книгоиздатели, священнослужители и так далее. И мы уже неоднократно слышим пожелание перевести на какой-то европейский язык эту библиотеку. Но мы тоже не хотим брать на себя эту работу, потому что все-таки это уже работа специализированных институтов, понимаете, учреждений. Хотя, конечно, наверное, это правильно. Было бы неплохо, может быть, какой-то справочник издать на английском языке к этой библиотеке. Но, может быть, это и дело будущего. Посмотрим.
Валерий Аркадьевич, пусть учат русский язык и читают русских классиков на родном языке.
А по-другому постичь русскую классику и невозможно.
Вы знаете, я бы еще хотел с вами поговорить по теме последних событий «Голоса православной России в Австрии и Словакии».
Ежегодная благотворительная культурно-просветительская программа «Голоса православной России» создавалась 17 лет назад общественным фондом «Единство православных народов». Учитывая важность мероприятий программы фонда, ей был придан статус патриаршей. Духовно-культурная и музыкально-хоровая программа впервые начала свое шествие на рубеже тысячелетий. Болгария, Великобритания, Кипр были в первой тройке стран, услышавших голоса православной России. Как бы ни назывались программы в разные годы, но голоса музыкальной России с неизменным успехом и интересом вызывают отклик у поклонников хорового пения. В этом году духовно-культурная программа Международного фонда России пребывала в Словакии и Австрии по приглашению главы Православной церкви чешских земель и Словакии, его блаженства, блаженнейшего митрополита чешских земель и Словакии Ростислава, а также Министерства культуры Австрийской Республики.
Очень благодарен Его Святейшеству Патриарху Московскому Исеиусу Кириллу за его благословение и за возможность, чтобы сегодня здесь, в столице Словакии, присутствовали и пели за богослужением два замечательные московские хора. Для нас это величайшая духовная радость, сегодняшнее событие. Я надеюсь, что оно посодействует укреплению уже традиционно хороших отношений между нашими двумя поместными автокефальными православными церквями.
Вот вы уже имеете такой многолетний опыт, я считаю, массового такого серьезного проекта. Насколько повысился интерес или угас, наоборот, в силу каких-то объективных причин, там, кризисы и так далее. Вот как вы можете оценить интерес европейцев к русской культуре, именно вот к певческой культуре?
Да нет, он нисколько не угас, потому что, скажем, например, и в Братиславе, и в Вене, где были такие торжественные, большие такие мега-представления, полноценные всех трех хоров, которые мы включили в эту программу, везде был очень большой интерес. Ну, например, вот в Вене, все-таки это музыкальная столица Европы, а может быть и
тем
мира
более,
скорее.
Да. Да.
Поэтому там публику не удивишь, да, какими-то громкими именами и так далее, известностями в музыкальном мире. Но, тем не менее, Мы выступали после знаменитого Венского оперного театра. Это вторая по значимости музыкальная площадка. Это старинный собор католический, построенный на месте первого христианского храма вообще в этом месте, когда еще Вена не называлась Веной, когда там еще стояли римские, так сказать, легионы. Это Петерскирхе. Это величественный собор в самом центре Вены. Кстати, от Венской оперы это буквально 200 шагов. И там, именно только там, проходят концерты вот духовной музыки, которые, коллективы, которые со всего мира приезжают в Вену. И вот наше там было гала-выступление. Я вам хочу сказать, что было просто переполнено. И много было, конечно, русских, наших соотечественников.
Замечательно, да.
Но было много и не только австрийцев. Дело в том, что Петерскирхе имеет свою афишную программу. Помимо того, что это действующий католический собор, там служит венский кардинал. Так вот, у них есть афиша, она расписана примерно на полгода. Согласно этой афише, которая опубликована широко, приезжают любители из других стран. Вот на нашем концерте мы видели, и мы с ними общались, это были немцы, это были чехи, это были итальянцы. То есть они специально приехали послушать русскую духовную музыку вот из соседних стран.
Да.
Так что интересно, на самом деле, он есть, он никуда не исчез.
Валерий Рыкович, я знаю, что была недавно закладка камня освящения нового духовно-просветительского центра.
На данной площадке мы являемся генеральным подрядчиком и возводим многофункциональный культурно-досуговый социальный центр по заказу Международного общественного фонда Единства православных народов. Сейчас вы можете видеть разработанный котлован, залитую монолитную плиту, и дальнейшим этапом является возведение стен и заливка перекрытия. Окончание общестроительных инженерных работ планируется на конец 2018 года.
Основание дома, который освящается во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Благословляется, освящается, благоволево строительство этого дома. Благодать и Святаго Духа во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа.
Как в современной ситуации, когда с деньгами проблемы, совсем проблемы, да, вот как вообще это произошло и чего ожидать от этого проекта?
Мы надеемся, что этот культурно-просветительский, я хочу подчеркнуть, детско-юношеский центр, он рассчитан на детей и молодежь, в метро «Ботанический сад», вот в районе такого большого комплекса ВДНХ, состоялось церковное освящение закладки первого камня, ведутся работы, мы надеемся, что Господь управит, и мы сумеем завершить строительство в нужные сроки. Дело в том, что это ведь не новый центр, он только строится как новый. А с точки зрения того, что здесь уже ранее существовал наш детский центр, просто он был меньше по размерам, и он был уже достаточно ветхим. Это было здание постройки 1957 года, просили фундаменты, и здание никогда капитально не ремонтировалось. Сегодня ситуация финансово-экономическая, она очень сложная, тяжелая, ее испытывает вся страна, потому что всех в той или иной степени касаются всякого рода там санкции и другие недружественные для нашей страны действия наших соседей. Нас это тоже в какой-то степени касается, потому что мы фонд международный, у нас есть свои зарубежные филиалы и отделения. Поэтому мы испытываем все те же трудности, как и другие институты нашей страны, которые ориентированы на внешнюю деятельность. Ну вот, Бог даст, мы надеемся, что мы сумеем справиться и с этой задачей.
Валерий Аркадьевич, я вас искренне благодарю, что нашли время прийти к нам на программу. Разговор получился очень интересным. А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был президент Международного общественного фонда «Единство православных народов» профессор Алексеев Валерий Аркадьевич. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!